Фрёльга Палем, сидя на балконе, часто разговаривала с Вивочкой, как звали его домашние, иногда зазывала к себе, поила чаем или какао, дарила мальчику игрушки и лакомства. Давнар Запольская никогда не благодарила Ольгу Палем за такое внимание к младшему сыну, но однажды, случайно повстречав ее в подъезде дома, сразу завела речь о старшем. «Вы еще молоды, вряд ли поймете мои материнские волнения. Саша уже студент, умный, талантливый, скромный. Естественно, он уже нуждается в женщине, и судить его за это нельзя. Но я боюсь, что он станет искать женской любви там, где ее находят холостые мужчины. Вы же знаете, голубушка, чем все это кончается. Так легко заболеть от дурных женщин». Ольга Палем покраснела, как и тогда, когда околоточный Пахом Горилов выклянчивал у нее дармовые папиросы. При этом она нервно повела плечами, отворачиваясь. «Александра Михайловна, я сама такая же, я ведь тоже боюсь. Не знаю, что и сказать вам в утешение». Казалось, на этом разговор двух женщин должен был закончиться. Но мадам Давнар не уходила. «Платить за любовь, знаете, тоже как-то неудобно», — продолжала она, намекая чересчур откровенно. «Но чего не сделает мать ради любимого сына? Я согласна на любые расходы, лишь бы мой Сашенька не навещал Фаину Эдельгейм». «Эдельгейм? А кто это такая?» — удивилась Ольга Палем. «Как, вы не знаете того, что известно всем одесситам? Это же матерая бандерша в самом фешенебельном доме свиданий. Простите, что возник такой житейский разговор, для меня самой неприятный, но поймите и мое материнское сердце». Однако и теперь не ушла. «Понимаю», — кратко отозвалась Ольга Палем. Но, кажется, она еще не все понимала. Не понимала самого главного. Сомнительная связь ее с Кандинским позволяла судить о ней именно так, как судила почтенная Матрона Александра Михайловна Давнар-Запольская. Палем жила одиноко и гостей не ждала. Тем более было странно, когда через несколько дней после этого разговора в дверь ее квартиры позвонили с лестницы. Думая, что это дворник, она распахнула дверь. Перед ней стоял молодой и внешне приятный человек с таким идеальным пробором на голове, какой бывает только у чиновников, состоящих для особых поручений при очень важных персонах. Перед визитом к одинокой женщине он не пожалел бриллиантина, отчего волосы его ярко блестели, создавая в потемках впечатление нимба, словно перед ней явился новый апостол. «Не помешаю своим вторжением?» — вопросил он. «Проходите», — ответила Ольга Палем. Оказавшись в прихожей, гость отчетливо прищелкнул каблуками и резким наклоном головы выказал ей свое уважение. «Не откажу себе в удовольствии представиться. Александр Степанович Давнар-Запольский, сын покойного статского советника, из шляхетского рода старинного герба Пабак». Ольга Палем не знала, что делать в таких случаях, ибо сама не могла похвастать своей родословной, а гербом ей служили яркие и сочные губы. «Очень приятно», — сказала она в полной растерянности. «Может, пройдете? Правда, у меня не совсем прибрано, извините. Терпеть не могу заниматься хозяйством». Как ему повезло! Пройдя в комнаты и долго выбирая удобную позу в кресле, так, словно он собирался позировать перед художником, собравшимся обессмертить его на портрете, Давнар вежливо начал свой гибельный и неотвратимый путь. «Я бы, наверное, не осмелился тревожить покой одинокой очаровательной дамы, если бы не одно важное обстоятельство, понудившее меня именно к этому. Собственно, — упивался Давнар своими словами, — я потревожил вас только потому, что я лично и моя драгоценная мамулечка давно желали выразить вам свою признательность за то доброе отношение, которое вы столь щедро проявили к моему младшему брату Вивочке». Похоже, эти фразы были заранее написаны и заучены и произносились без малейшей запинки. Гладкие, словно обтесанные слова, хорошо притертые одно к другому, теперь стекали легко и свободно. Так течет вода из кухонного крана, и, казалось, не закрой этот кран, вода вежливых слов будет струиться бесконечно. «Не стоит вашей благодарности», — сказала Ольга Палем, остановив безудержное течение. «Давайте лучше поговорим о чем-либо ином. Вы учитесь, чтобы стать кем?» Воротничок на шее Давнара имел круто загнутые уголки, возле галстука поблескивала матовая жемчужина. «Сложный вопрос», — ответил он, переменив эффектную позу на более развязную. «Кем я хочу стать, этого не ведает даже моя любимая мамочка. Сейчас я студент математического факультета местного университета. Однако мир, теорем и формул меня, признаюсь, не вдохновляет. Ну, допустим, я получил диплом, а что далее?» «Далее, наверное, завидное будущее». «Будущее? Где вы усмотрели завидное будущее?» В лучшем случае я стану преподавателем в гимназии. Благо, ни Эйлера, ни Арго из меня никак не получится. А тогда простителен вопрос, что же ждет меня впереди?
Что?
— эхом откликнулась Ольга Палем.
Ничего.
Пустота, — энергично отозвался Давнар. В жизни все-таки лучше иметь не ломоть хлеба, а кусок роскошного торта. Я помышляю податься в область медицины, ибо врачи гребут деньги лопатой, а потом отвозят их в банк тачками. Смотрите, как живут Боткин или Захарьин. Он замолк, размышляя, очевидно, о том, как живут Боткин и Захарьин. Ольга молчала тоже. Давнар, наконец, продолжил. «Мы существуем на этом свете только единожды. Второй жизни никому не дано, и об этом не следует забывать. Если я стану принимать клиента под вывеской частного врача, то, согласитесь, это намного прибыльнее, нежели ежедневно втемяшивать в голову тупиц-гимназистов великое значение теорем Пифагора». Сразу и Арго с Пифагором, да еще Боткин с Захарьевым, названные столь легко, словно Давнар накидал их в тачку лопатой, а сейчас отвезет всех на свалку, чтобы потом резать шикарный торт своей будущей жизни. «Итак, все ясно?» — решительно заявил он, быстро покинул кресло и прошелся по комнате, явно красуясь. Ольга Палем грустно взирала в окно, и там она видела, как первый осенний лист, кружась в воздухе, вдруг жалко и безнадежно прилип к мокрому стеклу. «Вот и я так же», — подумалось ей. Начиналась осень 1889 года. Давнар вдруг круто остановился. «Простите, я не слишком вас утомил?»
«Нет, что вы! О чем же вы так печально задумались?»
«Мне уже 23, а вам?»
«Мне 22.
И вы пришли, — начала была она, — дабы выразить вам душевную благодарность», — был четкий ответ. Давнар постоял, подумал, закончил. «За брата».
«И это все?»
— повернулась к нему Ольга Палем. «Он боится идти в бедлам Файнке Эдельгейм и потому пришел ко мне». Вдруг резанула ее чудовищная догадка. Но ответ молодого человека прозвучал совершенно иначе. «Пока все», — сказал Давнар. «Спокойной ночи». Пока Давнар спускался по лестнице, Ольга Палем слышала, как он насвистывает. Она разделась и легла в постель, ей тоже хотелось свистеть, так же красиво и бравурно, как это делал Давнар, но у нее, глупышки, ничего не получалось. Утром она навестила Кандинского в его конторе и, уронив голову на стол, начала громко плакать.
«Деточка, что с тобой?» — испугался Кандинский.
«Не знаю».
«Ты влюблена?»
«Наверное».
«Так это же очень хорошо. Скажи, кто он?»
«Давнар Запольский, студент, математик».
«Поздравляю!» — разволновался Вася со старческой нежностью погладив ее по руке, так соблазнительно откинутой поверх стопки бумаг с колонками дебетов и кредитов его конторы.
«Я ведь когда-то знавал и батюшку этого студента. Вполне порядочная и культурная семья. Впрочем, покойный всегда был под каблуком своей ненаглядной, это уж правда.
Скажи, деточка, ты ни в чем не нуждаешься?»
«Нет, спасибо. Но ты не забывай своего старого пупсика. Я совсем не желаю, чтобы ты, моя прелесть, в чем-то себе отказывала. Все-таки объясни, ради чего ты сегодня ко мне пожаловала?»
«Просто так. У меня же, Василий Васильевич, никого больше нет. Я одинока, как бродячая собака. Наверное, помешала вам, да?»
«Если говорить честно, то да. Я так занят, так много дел. Впрочем, — засуетился Кандинский, — мой штегер стоит у подъезда, Илья сегодня трезв, аки херувим, и он отвезет тебя хоть на край света».
Ворохи желтых листьев кружились в воздухе, все вокруг было красиво и замечательно, и так легко дышалось, когда, опустив вуаль, Ольга Палем, барыней, катила по Ланжероновской. А потом рысак вынес ее прямо на Дворянскую и замер на углу Херсоновской, возле здания Новороссийского, иначе Одесского, университета. Ольга велела кучеру обождать, но из коляски богатого штегера не вышла и осталась сидеть, широко раскинув руки по краям дивана. Желтые листья кружились долго.
«Чего ждем-то?» — спросил Илья, просморкавшись.
«Судьбы».
«А, эта штука пользительная. Особливо, ежели кому повезет. Я судьбу знаю, такая стерва, не приведи бог».
«Ах, Илья, Илья!» — рассмеялась Ольга Палем, наслаждаясь ожиданием. «Видел ли ты хоть разочек в жизни счастливого человека?»
Илья радостно хохотнул ей в ответ.
«Да я только вчерась был им. А после свары с жонкой она мне сразу два шкалика на стол выкатила и говорит, чтоб ты треснул, зараза худая, и когда ты лопнешь. Но я вестимое дело опрокинул и такой стал счастливый, даже запел. Вот и мне, Илья, сегодня хочется петь. Она дождалась. Закончились лекции в университете, студенты веселой гурьбой выбегали на улицу, ловя падавшие с дерев осенние листья. Наконец показался и Давнар. Горячо жестикулируя, он что-то доказывал своим коллегам. Вдруг он увидел ее, остановился. Остановились все. Ольга палем рукой в серебристой перчатке поманила его к себе, жестом почти царственным, словно Клеопатра, подзывающая своего Антония. Давнар подбежал, почти ошеломленный. «Вы?» «Нет, это не я», — отвечала она, приподняв вуаль. «Но чья же это роскошная коляска, чей это рысак?» «Мои». Их обтекала толпа студентов. Слышались возгласы. «Во, Сашка, везет же дуракам!» «Оторвал от лаптей хромовой стельки». «Да, братцы, это вам не Танька с толкучки. Такая одну ночь подержит, а утром выкинет». «Садитесь рядом», — сказала Ольга палем, растерянному Давнару. «Мой Илья хотел бы знать, куда вам надо».
«Вообще-то домой. Мамочка ждет к обеду».
«Какое приятное совпадение», — поиграла глазами Ольга палем. «Я тоже еду домой. Только у меня нет мамочки, и обедов я не готовлю, ибо хозяйка я никудышная». Далее события развивались стремительно. Не было, пожалуй, такого вечера, чтобы Давнар не засиживался у нее до полуночи, и она почти силком выпроваживала его к мамочке, снова слушая его очаровательный свист. Правда, Давнар словно невзначай пытался обнять ее за талию, а то и поцеловать, но Ольга палем с хохотом, а иногда даже с явным раздражением, вырывалась из его объятий. «В чем дело? Пока я вижу всего лишь жесты. А где слова?»
«Какие?» — притворно недоумевал Давнар.
«Можно и самому догадаться. О словах». Но с объяснением Давнар не спешил. Очевидно, заранее наученный матерью помалкивать, ибо Александра Михайловна искала для сына не любимую женщину, а лишь покорную наложницу, которая обойдется и так без порхания амуров над внебрачной постелью. Впрочем, молодые люди скоро перешли на «ты», оба чувствовали, что стали нуждаться друг в друге. Вскоре мадам Давнар уступила Ольге палем свою служанку, Дашу Шкваркину, и та стала получать на пятерку больше. Это заставило студента Давнара подвести в уме нехитрую калькуляцию. «Слушай, откуда у тебя лишние деньги?» Ольга палем не стала выкручиваться, что-то там придумывать, а просто и честно созналась, что у нее своих денег нет и не будет. Все деньги поступают к ней из кассы Кандинского. Давнар пересел к ней поближе, ощутив тепло ее тела. «Значит, это правда, что говорят о тебе люди?» «Да», — не стала она кривить душою. Давнар задумался. Она, как женщина, ожидала от него вспышки безумной ревности и заранее была согласна вынести удары пощечин, но вместо этого получила деловой совет. «Это хорошо. Даже очень хорошо, что старик тебя не забывает. Ты оставайся с ним поласковее. Чем черт не шутит, но может еще понадобиться его услуги».
«Кому?»
— душевно напряглась Ольга палем, оскорбленная его расчетливым спокойствием.
«Нам?»
— внятно ответил Давнар. «Это нам потрясло Ольгу. Он никак не желает признаться в своей любви.
А ведь любит, любит, любит.
А уже разделил с нею деньги, как торговцы делят выручку на базаре». За окном сыпал легкий снежок. В этот миг он словно почернел в ее глазах. Женщина без нужды передвинула на подоконнике горшок с геранью, потом долго в раздумье барабанила пальцами по оконному стеклу. Воробей, сидевший на ветке дерева, то и дело подпрыгивал, готовый улететь подальше. Наблюдая за этим воробушком, Ольга палем вдруг болезненно ощутила, что ее чувство, как никогда, именно теперь нуждается в ответном отклике. «Да, пришло время, чтобы спросить. Я жду. Любишь или не любишь? Не лучше ли уж сразу сказать мне «да», чтобы не изнурять меня ожиданием?» Давнар сделанным величием раскурил папиросу «Элегант» и еще долго озирался, не зная, куда бросить обгорелую спичку, наконец воткнул ее в горшок с геранью. «Ну, знаешь ли», — стал говорить он, отводя глаза в сторону, — «я не привык расточать высокопарные слова, которыми пестрят страницы бульварных романов». «В конце-то концов», — убежденно произнес Давнар, — «между разнополыми особями существуют те самые отношения, что и вызывают к жизни именно такие слова, которые ты ожидаешь слышать». Слова текли, 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 опять как вода из крана, и лучше сразу его закрыть, чтобы не погибнуть в этом потоке. «И ты — спросила Ольга Палем. «Сначала желаешь иметь эти отношения, чтобы только потом разукрасить их словами?» «Стоит ли этому удивляться?» — ответил Давнар. «Известно, что дом сначала строят, а потом его красят. Не старайся придумывать отговорки. Я не милости у тебя прошу, а только слово. Одно лишь слово. Умри, но не давай поцелуя без любви. Кто так сказал?» «Не помню», — поёрился Давнар с таким видом, словно ему подали к столу нечто с виду заманчивое, но вряд ли съедобное. «Но, — сказал их умный человек, — так и мы будем умнее. Разве ты, Саша, не знаешь о моих чувствах?»
«Догадываюсь», — сухо кивнул Давнар.
«Скажите на милость, он догадывается», — всплеснула руками Ольга Палем. «Да моя Дунька Шкваркина раньше тебя догадалась. Я же вижу, все вижу. Ты ходишь вокруг меня, словно кот вокруг миски со сметаной. Ты льнешь ко мне, ты ищешь моего тела, но при этом боишься связывать себя словами любви. Трус!» — вдруг выкрикнула она. «Ничего не получишь».
«Это уж слишком», — наигранно возмутился Давнар. «Вот уж не думал, что моя благородная сдержанность будет оценена именно таким образом».
«Теперь уходи», — сказала Ольга Палем.
«Уходить? Не понимаю, куда?»
«К своей мамочке». Сгорбленный, волоча ноги, Александр Давнар ушел. В тот вечер она так и не услышала его музыкального свиста. Было уже за полночь, а Ольга Палем даже не прилегла. На кухне вовсю храпела Дунька Шкваркина, у которой после прибавки к жалованию никаких проблем больше не возникало. В печи жарко отполыхали поленья, красные угли погасли, зловеще отсвечивая голубыми огнями. К ночи разыгралась вьюга, стегала в окна пригоршнями снега. Ольга Палем бродила по комнатам, думала, сравнивала, отвергала, мучилась. Неожиданно она вздрогнула. Кто-то не звонил с лестницы, а лишь тихо скребся в двери. Так виновато скребется собака, умоляющая не оставлять ее в такую ночь за порогом. «Кто там?» — почти шепотом спросила Ольга Палем.
«Я. Опять я».
Войдя, Давнар сразу же опустился перед ней на колени. «Прости», — повинился, не поднимая на нее глаз. «Я действительно люблю тебя, даже очень, безумно. Но ты права. Мама запретила мне выражать свои чувства, чтобы я не связывал себя никакими обещаниями. Прости, прости, прости. Если только можешь, умоляю, не мучай меня, сжалься». Не вставая с колен, Давнар расплакался. Ольга Палем водрузила руки поверх его головы с идеальным пробором, словно на святой аналой перед причастием.
«Значит, любишь?»
«Да».
«Клянись».
«Клянусь». «Тогда, мой любимый, можешь смотреть». Резкими движениями она стала разрывать на себе одежды, выкрикивая с каким-то упоением, словно молилась. «На, получи же, наконец, если любишь, так на». На этом читатель-мужчина может закрыть мой роман, но читатель-женщина, думаю, уже не отложит его. Не женщина, а клад. Больше всех радовалась Александра Михайловна Давнар, вдохновенно растрепавшая всем знакомым и незнакомым. «Вы не представляете, как повезло Сашеньке. Отныне мое материнское сердце спокойно, просто чудо. Мой сыночек нашел женщину, которая всегда под боком, живет этажом выше. Но особенно меня устраивает, что она ничего Сашеньке не стоит, ни копеечки. Согласитесь, что по нынешним временам это большая редкость». Опытная Матрона, усиленно подыскивавшая себе доходного мужа, мадам Давнар всячески поощряла удобную ей связь сына с госпожой Палем. А Александр действительно увлекся молодой соседкой. Легкие шаги, которые на втором этаже, явственно слышал в своей комнате. Он даже прифронтился и заимел тросточку, желая нравиться. Но деньги тратил все-таки в разумных пределах, не допуская излишеств. Сорил медиками больше по мелочи. Когда бутылка лимонада, когда кекс из кондитерской балабухи или крошечные пирожные. «Я знаю, ты любишь птифуры», — уверял он. «Она их раньше презирала, но теперь полюбила». Чтобы придать себе в ее глазах еще большую значимость, Давнар иногда рассказывал Ольге не то, что с ним было, а то, что случалось с другими, приписывая себе спасение утопающих в бушующем море или безумную драку с околоточным, который постыдно убегал от него. Конечно, женщина догадывалась, что он привирает, дабы предстать перед ней в наилучшем героическом свете, но любое вранье выслушивала без возражений, ибо сама тоже грешила фантазиями. Именно в этот период, когда душа Ольги Палем была преисполнена счастьем, они посетили театр, построенный взамен сгоревшего. Здесь их увидел полицейский пристав Олег Чабанов.
человек, кстати, очень порядочный. Хорошо извещенный о том, кто есть кто, он любезно раскланялся перед нарядной цветущей женщиной. «Как поживаете, Ольга Васильевна? Судя по радости на вашем лице, жизнь складывается так, что лучше и не надо». Палем мановением руки указала ему на Давнара. «Рекомендую, мой жених, будущий Эйлер или Арго, а может быть, Боткин или Захарьин». Впрочем, сам Давнар не пытался разрушить ее трепетных иллюзий, никогда не возражая против любовного титула, каким Палем открыто награждала его в обществе, более чем охотно выдавая себя за невесту Давнара. В ту пору между ними возник вот какой разговор. «Саша, хочу тебя спросить. Давно хочу. Ну? Когда ты на мне женишься?» «Глупенькая», — расхохотался Давнар, — «вот уж не ожидал такого наивного вопроса. Неужели сама не знаешь, что студентам жениться запрещено? На то мы и студенты, чтобы не связывать себя кастрюлями и пеленками». Ольга Палем проверила. Давнар говорил правду. «Значит, ей суждено ждать и ждать, когда возлюбленный обретет диплом, и тогда она станет, знать бы кем, женой учителя или врача. Ничего, она терпеливая, дождется светлого часа». В эти дни Давнар отыскал своего старого приятеля гимназических лет Стефана Матеранского. «Ты знаешь, — взволнованно рассказывал он ему, — что до сих пор я тратился на женщин в доме Фанни Дельгейм, что было весьма разорительно. Но теперь ты не поверишь, я встретил пылкую, очень интересную женщину». «Конечно», — глумливо хвастал Давнар, — «она изображала недотрогу, умоляла пощадить ее невинность, но не на такого напала. Я свое с нее взял, здорово, верно?» «Здорово», — согласился Матеранский, — «а ты часом не влюблен?» «Что ты?» — возмутился Давнар. «Стану ли я заниматься подобной лирикой? Но главное, что в этой женщине меня привлекает, так это ее полное бескорыстие». Стефан Матеранский плотоядно потер руки. «Это не женщина, а клад», — позавидовал он другу. «Сущий клад», — подтвердил Давнар. «Дай рубль на пропитание». «А когда вернешь?» «Ну, как-нибудь. Сашка, мы же друзья. Кстати, может, ты меня познакомишь со своей штучкой?» «Заходи. Можно позвать и поручика Шелейка. Живет она над нами, это очень удобно. Заодно убедитесь, что влюблена в меня словно кошка». «Ну, что там это, Зойка Ермолина у Фанни Дельгейм? Зато у меня любовница, сущий Везувий, извергающий огненную лаву. Так Помпея и погибла». «Не погибнет и сам. Как дела твои?» Вопрос Матеранского был Давнару неприятен. «С математикой плохо. Сам не ожидал, что я такой бестолковый. Думаю, надо податься в Петербург». «Значит, и штучку свою прихватишь?» «Зачем? В столице и без нее много». Давнар принадлежал к той породе людей, которые свою копейку на благо ближнего не пожертвуют. Человек далеко не бедный, он свои деньжата нежно холил, как нищий писанную торбу. И даже молодость, когда хочется сорить деньгами, удивляя людей своей щедростью, даже эта легкомысленная пора жизни никак не отразилась на его кошельке. Был серый и будний день, когда Давнар навестил Ольгу Палем, мрачный, поникший, озлобленный. «В чем дело?» — встревожилась она. «Стыдно говорить», — сознался Давнар. «Но моих скромных познаний в математике вполне хватило, чтобы уличить свою мамочку в подтасовке учета процентов. Я проверил все биржевые бюллетени и выяснил, что она играла со мной на понижениях денежного курса. В результате мамулечка, словно прожженный делец, вписала в свой актив 400 рублей, а я имел их в своем пассиве. Каково?» «Ужасно», — согласилась Ольга Палем. «Конечно, я не глупец, чтобы прощать такое», — обозлился Давнар. «И после хорошего скандала я заставил мамочку вернуть мне эти деньги. Тут и слезы, тут и упреки. Ах!» Ольга Палем задумалась, а задумалась она потому, что вот Вася Кандинский, какой бы он ни был, требовал лишь расписки в получении денег. Ему и в голову бы не пришло проверять ее расходы, и ей было дико, что родная мать способна обманывать сына. «Извини», — сказала она, — «я совсем не желала бы залезать в твой кошелек, но все-таки, как твоя будущая жена, хотела бы знать, каким состоянием ты располагаешь». Спросила и тут же раскаялась. Было видно, что Давнару совсем не хотелось посвящать ее в свои финансовые таинства. С явной неохотой, гримасничая, он признался, что держит в банке 15 000 под проценты. «Это моя личная доля от наследства отца. С процентов я могу жить как рантье. А мамочка дает деньги под закладные, беря с должников по 9% годовых». Ольга рассмеялась. Так что Давнар даже обиделся. «Не понимаю, что тут смешного? Это ведь жизнь. Целая ви, как говорят французы. Лучше нас, диких славян, понимающие, как надобно жить и наслаждаться».
«Прости, но мне твои рассуждения показались такими странными. Наверное, я большая невежда, если никак не пойму, что из денег можно делать еще деньги. Это что, действительно так?»
«Так, мой ангел. Только кретины, имеющие в кармане хотя бы 1 рубль, не подозревают, что из него можно сделать 1,5 и при этом не быть вором. Моя мамочка имеет по 1000 рублей в год с одних лишь процентов. Чем плохо?»
«А впрочем, оставим эту тему. Нас обещали навестить мои лучшие друзья. Пошли Дуньку до лавки, чтобы купила хотя бы 2 бутылки вина. Подешевле».
Гости явились. Поручик Шелейко очень быстро наклюкался и все пытался рассказать анекдот, конец которого никак не мог вспомнить, и это было самое смешное в его анекдоте. Стефан же Матеранский, пока офицер трепался с Ольгой, выманил Давнара на лестницу для разговора без свидетелей.
«Слушай», — сказал он, — «неужели ты веришь в эти сказки, будто она татарская княжна, а мать родила ее от генерала Попова? Посмотри на нее как следует, в профиль».
«А что?» — мигом протрезвел Давнар, пугаясь.
«Ты не собираешься быть ее мужем, зато она уже наладилась быть твоей женой», — точно определил Матеранский, ехидно посмеиваясь. «Тебе эта штучка дорого обойдется, так что ты напрасно трепался мне об ее бескорыстии».
«Да пусть болтает, что ей взбредет в голову», — сплюнул Давнар в лестничный пролет. «В конце концов, у нее хватает ума, чтобы не беременеть. А так, женщина удобная, ходить далеко не надо, всегда под рукой, где оставил, там и найдешь». «Я же говорил тебе, что она ни гроша не стоит. Ее этот Кандинский до сих пор содержит. Согласись, что вариант превосходный. Старый дурак ее содержит, а молодой умник спит с нею».
Матеранский швырнул папиросу в кошачий угол. «Смотри сам. Мое дело предупредить, чтоб ты потом не рвал на себе волос».
Зима прошла в удовольствиях. Давнар счел нужным даже представиться Кандинскому, чтобы тот лично удостоверился в его благородстве. И роман молодых людей развивался по всем правилам хорошего тона и был лишь единожды омрачен как бы семейным скандалом. Это случилось на городском катке, где Давнар повстречал свою кузину Зиночку Круссер, которая чуть не весь вечер потом строила глазки Давнару, за что в итоге получила от Ольги палим по физиономии. Бедная Зиночка рухнула на лед, чего простить было никак нельзя. «Нахалка», — сказала она, — «в протокол захотелось? Куда смотрит полиция?» — стали орать конькобежцы. «Каток совсем не для того, чтобы тут дрались». Явившись, городовой составил протокол о нарушении благочиния, но тут вмешалась сама госпожа Давнар, сумевшая доказать, что Ольга Палем ревнивая дамочка, которая сошла с ума от любви к ее мальчику. После этого случая Ольга Палем показала Давнару револьвер системы «Бульдог». «Вот пусть еще посмеет с тобой любезничать. Я разделаюсь одним выстрелом, а второй тебе». Давнар как следует осмотрел револьвер. «Сколько ты платила за это барахло?»
«Ну, 14 рублей, а что?»
«Хоть бы со мной посоветовалась. Нельзя же так сорить деньгами. Могла бы купить и дешевле». Он велел спрятать бульдог подальше и нежно привлек ее к себе, нашептывая приятные слова. «Мне нравится, что ты ревнуешь», — сказал он, целуя ее в пупок через платье. «А теперь повернись-ка в профиль». Ольга со смехом обратила к нему профиль своего лица.
«Да», — протянул Давнар, присвистнув, — «да чего ж ты похожа на генерала Попова? Прям точная копия.
Я в чем-нибудь провинилась?»
«Да нет, с тобой это все в порядке, зато здорово провинились твои высокоблагородные родители.
Здесь необходимо примечание. Они жили в том времени, когда царствовал император Александр III. Известно, с каким трудом уговорили его принять в Аничковом дворце мадам Эфруси, дочь Ротшильда. О чем мне болтать с ней?» — доказывал он. — О том, сколько стоят ее бриллианты? Или о том, сколько заплаток на моих солдатских штанах? Антисемитизм прижился и в Одессе, и когда приехала на гастроли прославленная Сара Бернар, из дверей пивнухи в ее коляску запустили бутылкой. Пустой, конечно. Но при этом еврейская буржуазия процветала, городским главой Одессы был миллионер Абрам Маркович Бродский, подносивший царю хлеб-соль, а жене его букеты магнолий. Кстати, этот же Бродский, когда у него просили денег на стипендии бедным студентам-евреям, денег не дал, говоря, что помогать надо не бедным, а талантливым, невзирая на то, евреи они или русские. Известно и другое. Во время еврейского погрома в 1871 году Янкель Цитрон бесстрашно торговал папиросами в толпе погромщиков, и те его не трогали, ибо торгующий человек в Одессе неприкосновенен, как и коленопреклоненный в храмах России. Вот поди ж ты разберись тут в нюансах одесского антисемитизма. Но Ольга Палим все-таки охотнее называла себя Поповой, почему и выдумывала всякие байки о красавице-матери из ханского рода крымских гиреев. Конечно, она, женщина далеко не глупая, поняла, почему Давнар столь пристрастно вглядывался в ее профиль. «Сашунчик», — сказала она ему в один из весенних дней 1890 года, — «к сожалению, нам предстоит коротенькая разлука. Я вынуждена побывать в Симферополе, чтобы обменять паспорт». Давнар покрыл поцелуями ее лицо и ладони. «Глупышка, неужели ты думаешь, что я смогу вынести эту разлуку? Ни в коем случае, поедем вместе». Давнара в это время угнетали другие заботы. Свое отвращение к математике он превратил в тягу к медицине, и это превращение далось ему столь же легко, словно он перелил воду из пустого в порожнее. Все чаще и чаще Давнар стал поговаривать о переезде в Петербург, всем доказывая: «С одним курсом Новороссийского университета меня, конечно, примут в медико-хирургическую академию столицы. Отмучаюсь еще 5-6 лет, а там...» Там-то и начнется такая шикарная жизнь, что все приятели скорчатся от зависти. Ольга Палим ревниво следила за тем, чтобы в его житейских планах обязательно умещалась и ее женская судьба. «А как же я?» — беспокоилась по ночам. «Ты не оставишь меня одну в Одессе, ты возьмешь меня в Петербург?» «Господи, милосердный!» — клятвенно звучало во мраке. «Да как же ты могла подумать, что я способен дышать без тебя?» «Конечно же, радость моя!» «И в твой паршивый Симферополь, и в этот божественный Санкт-Петербург поедем вместе». На исходе зимы Давнар повадился навещать манеж, где с трудом осваивал приемы верховой езды, ибо давно заметил в Ольге Палим давнюю, почти дикую любовь к лошадям, которую она приобрела с детства в степях под Симферополем. «Ты же знаешь, — говорила она, посмеиваясь, — что во мне бушует горячая кровь нагаев, и в седле я чувствую себя гораздо лучше, нежели ты в кресле». Весною они стали нанимать верховых лошадей для загородных прогулок с друзьями и знакомыми. Сохранилось описание одного такого выезда. Мать Давнара со всеми своими приснами вышла на крыльцо и любовалась, пока кавалькада готовилась выехать за ворота. Затянутую в рюмочку грациозную и изящную амазонку в черном элегантном наряде, горцевавшую на лошади, она приветствовала поощрительной улыбкой. «Браво, дети мои, браво!» — восклицала она. Все складывалось замечательно. Еще одно примечание, на мой взгляд, существенное. Больше всего на свете Давнар обожал себя. И Ольга Палим это знала. Даже по ночам, если ему становилось холодно, он безжалостно перетягивал одеяло на себя. Во время обеда без зазрения совести выбирал с общего блюда кусочки побольше и повкуснее. Между тем, я в этом уверен, настоящий мужчина самый лучший кусок всегда отдаст женщине. Иначе поступают одни только хамы. Но, влюбленная, она всего этого не замечала. Перемена климата. Виктор Давнар, или попросту Вива, подрастал как на дрожжах, мечтая командовать обязательно броненосцем, а моложавая маман поговаривала, что ее дамская жизнь требует самого активного продолжения. Дети подрастают, теперь в самый раз подумайте о себе. Александра Михайловна завела себе пожилого поклонника в лице капитана второго ранга Шмидта, пребывавшего в заслуженной отставке. Этот веслоусый и хмурый моряк, чем-то похожий на престарелого швейцара из богадельни, внушал своему будущему пасынку Вивочке: «Ты как раз годишься для морского корпуса, где тебе мгновенно устроят такую хорошую трепку, от которой любой Иванушка-дурачок становится мудрее Канта или там Гегеля. Вообще-то, если где и жить человеку, так только подальше от берегов, чтобы не видеть этих всех мерзостей, творящихся на земле. Этот моряк не будет иметь никакого отношения к нашей истории, а упомянул я о нем лишь потому, что мадам Давнар вскоре предстоит именоваться мадам Шмидт». В этот период жизни Александра Михайловна, как и положено невесте, даже похорошела, справедливо считая, что солидная пенсия отставного моряка позволит ей держать свои сбережения в неприкосновенности. Как раз во время сватовства Шмидта, видевшего на земле одни мерзости, мадам Давнар однажды вызвала Ольгу Палим на многозначительный разговор. «Вы догадываетесь, — авторитетно заявила она, — что моему Сашеньке предстоит еще долго влачить жалкую жизнь студента. А жизнь эта слишком переменчива. И потому не лучше ли вам, моя милочка, заранее подумать о своем будущем?» Ольга Палим не сразу сообразила, к чему это зловещее прелюдия, но в словах госпожи Давнар она распознала подоплеку каких-то дальновидных предостережений. Неужели ее использовали только за тем, чтобы сынок не тратился на визиты в заведение Фаньки и Эдельгейм? Стараясь оставаться спокойной, Ольга Палем естественно спросила: «Разве я мешаю вашему сыну учиться?» «Здесь, в Одессе, вы не мешали, и даже напротив», — уклонилась от прямого ответа мать. «Но в столице совсем иной мир, преисполненный всяческих забот, и мне будет жаль, если вы испытаете некоторые, как бы сказать, пожалуй, разочарования». Ольга Палем заявила, что не тащит ее сына под венец, а сейчас живет не столько надеждами на будущий брак, сколько настоящей, хотя и безбрачной, любовью. «Любовь — святое чувство, никто не спорит», — вздохнула Давнар. «Но, к сожалению, одной любовью вы сыты не станете. Сашенька еще молод, и многое в его жизни может перемениться, его планы, его настроение. Вы же знаете, он загорелся ехать в Петербург для изучения медицины, а вы...» Над головой мадам Давнар в клетке запела канарейка. «Что я? Прошу, договаривайте. Неужели вы согласны ждать его много лет?» «Нет, не согласна», — горячо возразила Палем. «И, конечно, поеду за ним, ибо без меня ему будет трудно». Александра Михайловна поджала губы, раскачивая над собой клетку. Канарейка сразу притихла. «На что вы претендуете, моя дорогая?» — голос ее посуровил. «Мне совсем не хотелось бы касаться этой темы, но ваша репутация не ахти какая, и в Одессе нет даже дворника, который бы не ведал об источнике ваших доходов». «Саша об этом извещен», — отвечала Ольга Палем, — «и он сам просил, чтобы моя дружба с Кандинским продолжалась». «Упаси меня Бог вмешиваться в ваши отношения», — пылко подхватила мадам Давнар. «Я ведь завела этот разговор исключительно в ваших же интересах, чтобы вы потом не раскаивались, уповая единой лишь на любовь. В ваши годы это еще не то чувство, на которое можно основательно положиться». После таких намеков в душе остался гадкий осадок, и Ольга Палем не скрывала от Давнара своего раздражения. «Ты говоришь мне о своей страсти, а твоя мамуля толкует о твоей карьере врача, и, кажется, она совсем не желает, чтобы я находилась подле тебя». «К чему опасения?» — отвечал Давнар. «Мать права в одном, Петербург — слишком дорогой город, и, может, пока я буду учиться, тебе лучше остаться в Одессе. Конечно, ты можешь и навещать меня иногда». Ольга Палем разрыдалась, но была тут же им расцелована. «Счастье мое!» — замурлыкал в ухо ей Давнар. «Прекраснейшая из женщин! Ну, не сердись, умоляю! Я ведь не сказал, что Петербург для тебя заказан! Но пойми и меня, наконец! Сначала надо бы насмотреться, устроиться, найти подходящую квартиру, завести связи. Наконец, куда ты денешь вот все это?» «Что это?» — не поняла его Ольга Палем. Давнар широким жестом обвел обстановку ее комнат. «Хотя бы мебель. Сколько ты за нее платила?» «Не я, а Кандинский. И обошлась она ему, кажется, около 5000. Но при чем здесь эти доски и тряпки, если я согласна видеть рай в шалаше?» «Однако», — наставительно произнес Давнар, — «надо все продать. Лишние деньги не помешают. Тем более в столице мебель стоит намного дороже. Не захочешь же ты, чтобы я наживал себе мозоли на венских стульях?» «Хорошо», — нервно отвечала Ольга Палем. «Я все продам. Я привезу тебе в зубах эти 5000. Я согласна всю жизнь сидеть на табуретках, лишь бы мой Сашка нежился в креслах. Об одном прошу, не оставляй меня в Одессе. Пропаду». «Это даже забавно», — посмеялся Давнар. «Ты меня еще не знаешь», — попыталась пригрозить Ольга Палем. «А ведь я способна на все. Застрелюсь. Стану пьяницей. Отомщу тем, что... Назло тебе сделаю шлюхой, чтобы ты мучился самой мерзкой, самой отвратительной ревностью». «Ненормальный, лечись», — ужаснулся Давнар. «Я же вижу, как ты вся дергаешься, даже зубы стучат, словно у волчицы. Нельзя же так распускать себя». Летом 1890 года они на пароходе приплыли в Севастополь, откуда выехали в Симферополь, ибо пришло время обменивать паспорт. Староста мещанской управы некто Щукин знавал Меню Палем еще ребенком, и сейчас он, добрый старик, очень обрадовался, увидев ее барышней и невестой. «Ах, какая ты стала! Ну-ка, повернись ближе к свету, дай полюбоваться. Да, совсем барышня. Ей-ей хороша. А платье — последний крик Парижа. Меня всегда была хорошей девочкой», — повернулся он к Давнару. «Вы ее, молодой человек, не обижайте. Она видит Бог и без того обиженная». «Папу-то с мамой видела?» — потихоньку спросил Щукин, настойчиво именуя красавицу Меней. «Нет», — отвечала Ольга Палем, — И вы, будьте добры, не говорите здесь никому, что я приезжала в Симферополь». Она боялась этого разговора в присутствии Давнара, но он ничем не выдал своего удивления. Ольга Палем, обменяв паспорт, заторопилась в обратный путь, чтобы не встречаться в Симферополе с людьми, могущими узнать ее. Правда, ее несколько поразило, что Давнар очень спокойно воспринял слова Щукина. В ответ на ее новейшие домыслы Давнар сказал, что ему давно все известно. «Оставь в покое ханов, Гиреев и даже генерала Попова, не городи чепухи, ибо я тебя люблю, даже очень люблю, и мне все равно, кто ты, лишь бы и ты меня любила». Весь обратный путь до Одессы она была так счастлива, так благодарна своему Сашеньке. Ей так хотелось сделать добро людям, которые любовались ими, находя, что они подходящая пара. «Спасибо тебе», — шепнула она Давнару, когда над горизонтом нависло жемчужное облако одесской пыли. «За что?» «Ну так, за все, что ты для меня делаешь». «Я тебе еще не то сделаю», — пообещал Давнар. По паспорту она значилась симферопольской мещанкой Ольгой Васильевной Палем, но однажды, повидавшись с Кандинским, просила писать ей письма на фамилию Давнара. «Я буду Ольгой Васильевной Давнар Запольской». «Поздравляю. Собираешься уезжать?» «Сначала Саша поедет один, а я чуть попозже, когда устроятся его дела с Питерской академией». «Чувствую, меж вас уже все решено». «Да, лишь бы Саша выдержал экзамены. Он так боится, так трусит. Но это же понятно. После всяких там формул сразу забираться в кишки человеку — это нелегко, Василий Васильевич, правда ведь?» «Но он спит и видит себя врачом».
«Благородное желание», — поддакнул Кандинский. «Если когда-нибудь, разоренный и нищий, я буду стоять на углу, так ты, жена знаменитого эскулапа, не пройди мимо, хоть плюнь в протянутую длань своего бедного пупсика». Летом 1891 года Александр Давнар, уже готовый к отъезду, завел как бы случайно разговор о том, что денег, вырученных от продажи мебели, будет, наверное, все-таки маловато для проживания в столице империи, где все стоит ужасно дорого. «Один бы я выжил, но ведь нас будет двое, тут не разгуляешься. Ты бы, дорогая, оставила свою скромность и попросила бы у Кандинского денег, а?» Ольге Палем стало неловко. «Побойся Бога, Сашенька, он и так много для меня сделал. Если бы не Кандинский, у меня не было бы даже чашки, чтобы воды напиться. Не проще ли тебе самому снять часть вклада со своих капиталов в банке?» Давнар стоял перед зеркалом, тщательно расправлял пробор на голове и чуть было не испортил его, до того обозлился на подобный совет. «Но тебе ведь известно, что деньги положены в рост под проценты. Если я сниму со своего счета хоть малую талику, я лишусь прибыли. А тогда разрушатся все мои финансовые комбинации. Я лучше тебя знаю, что можно, а что нельзя». Давнар уехал в начале лета, чтобы поспеть к осенним экзаменам, а надо было еще простудировать основательно забытую химию и воскресить в памяти латынь, плохо усвоенную в гимназии. Свет померк в глазах Ольги Палем, и вечером того дня, даже не стыдясь, она горько плакала на жарком и потном плече Дуни Шкваркиной. «И, — сказала та в утешении, — из-за такого-то принца, да эдак-то убиваться, Господь с вами, барышня! Стоят ли все кавалеры на свете единой бабьей слезинки? Да я бы, нонеча, на вашем-то положении шляпку, фиг-фок на левый бок, зонтик в ручку, да прошлась бы разок до Ришелье! Ах, Дуня, Дунька, любила ли ты когда? Да у меня своих забот хватает. Зато сплю спокойно, не как вы, сердешная. А после вас все просто не вжгут перекручены, будто сам бес на вас нападал. А у меня, безгрешный, простынька-то гладенькая. Хоть кого зови любоваться». Ольга Палем тихой скромницей затаилась в квартире, трепетно ожидая вихря телеграмм, зовущих ее, ожидая и бурного потока любовных писем. Ни того, ни другого не было. Давнар молчал, будто для него ее более не существовало, и при встречах с мадам Давнар она стыдливо спрашивала: «Сашенька пишет ли?» «Конечно. Или не мать я ему?» «А мне он ничего не просил передать?» «Нет, милый, сообщает о своих делах, крайне недоволен климатом Петербурга. Как-то и вас помянул». Ольга Палем вытянулась в ожидании. Сашенька писал, мол, это просто замечательно, что Ольга Васильевна осталась в Одессе, иначе в сыром и промозглом климате Петербурга ей могла бы грозить чахотка. «А как поживает господин Кандинский?» — ехидно спросила Давнар. «Вы не собираетесь к нему возвращаться?» Ольга Палем поняла, что отныне всякое промедление гибельно.
Она сразу рассчиталась с Дуней Шкваркиной, в мгновение ока разорила свое уютное гнездышко, все распродав, но за обстановку квартиры выручила всего лишь 1400 рублей. Собираясь в дальнюю дорогу, она заглянула в контору Кандинского, чтобы проститься с ним. Он поцеловал ее в лоб и сказал: «Деточка, сразу по приезде сообщи мне питерский адрес. И не сердись, я стану присылать тебе некоторую сумму, ежемесячно, как стипендию. Об одном молю, береги здоровье и не забывай расписываться в квитанциях о получении денег». Давнар упал, но зато Кандинский начинает вырастать в моих глазах, как добрый человек. «Спасибо», — благодарила его Палим. «Я никогда этого не забуду. Наверное, я плохо ценила вас». Василий Васильевич по-хорошему обнял ее, как дочку. «Стоит ли ворошить прошлое? Все мы не ангелы. Но я старею, а ты молодеешь. Дай Бог тебе счастья». С этим они и расстались. Быстро расшвыряв нужное и ненужное, с тоской оглядев пустые стены квартиры, Ольга налегке собралась в дорогу. Извозчик поджидал ее на улице, чтобы отвезти на вокзал. Когда Ольга Палим зашла к мадам Давнар попрощаться с нею и ее детьми, Александра Михайловна рассталась с ней сухо. Все-таки решили ехать, смелая женщина. Но, думаю, мой Саша будет вам рад. Только помните, что вы южанка, а петербургский климат таит немало опасностей. Она опаздывала к поезду, ибо пролетку надолго задержала на улице колонна арестантов под конвоем следующих до карантинной гавани, чтобы отплыть на сахалинскую каторгу. Ольга Палим с волнением посматривала на свои часики, висевшие на груди в форме золотого брелока, и краем глаза видела, как по рукам арестантов гуляет бутылка с водкой, а какой-то молодой ухарь в мятой бескозырке на бекрень даже проплясал перед нею: «Прощай, моя Одесса, веселый карантин, мы завтра уплываем на остров Сахалин». «Гони в объезд», — велела кучеру Ольга Палим. Давнара она отыскала у его дальних родственников. Внешне он был все такой же, встретил ее приветливо. Совместно они нашли небольшую, но удобную квартирку на Кирочной улице. Швейцар и дворник были оповещены Давнаром, что они муж и жена. Первые дни радостно отшумели, переполненные обменами новостей. Но очень скоро после приезда Ольга Палим явственно ощутила в себе признаки той самой подпольной болезни, о которой в обществе не принято рассуждать слишком громко. Это ошеломило ее, но она даже не заплакала. «Получилось все как по писанному», — жестко процедила она, невидяще уставясь в угол комнаты. «Твоя мамочка очень боялась, чтобы какая-нибудь потаскуха не заразила тебя. Но, слава богу, все закончилось идеально. Ее милый сыночек заразил меня, и пусть мамулечка будет отныне спокойна. Наверное, я только этого и достойна». «Не понимаю, к чему эти намеки и колкости? Ты все прекрасно понимаешь. Не притворяйся глупее, нежели ты есть на самом деле». Давнар, растерянный и жалкий, начал бормотать, что, скорее всего, схватил заразу в бане, куда он ходил недавно, молол что-то об опытах врачей, которые он позволил проводить на себе ради развития науки, и что, к тому же, такие подвиги общество оценивает очень высоко. «Прекрати, кобель несчастный», — потребовала Ольга Палим. «Не унижай себя и меня бессовестным враньем. Так я и поверил, что ты развивал науку. Лучше скажи правду». Давнар начал валяться у нее в ногах. «Сам не знаю, как получилось», — навзрыд каялся он. «Ну, собрались мы, будущие врачи, выпили. Были там и женщины. Вот уж не думал, что эта дама, вполне респектабельная, способна так злостно подшутить надо мною. Ну, бей». Ольга Палим в полный мах отвесила ему оплеуху. «Скотина», — четко выразилась она. «Как же мне верить тебе далее, если и 3 месяца не прошло после нашей разлуки, а ты уже позабыл все клятвы?» «Виноват», — рыдал Давнар, ползая перед ней на коленях. «Бей меня, бей, согласен. Но что же мне теперь? Или сразу вешаться? Клянусь, первый и последний раз». «Встань, кукла чертова, что теперь делать?» Давнар встал, сразу сделавшись невозмутимым. «В таких случаях люди не психуют, а лечатся. Но покидать меня в такой ответственный момент моей биографии, когда я готовлюсь к экзаменам, ты не имеешь морального права». Вот теперь началась истерика с Ольгой Палим. «Но я-то в чем виновата?» — кричала она. «Мне-то за что страдать? Уж если ты, негодяй, знал, что болен, так не лез бы ко мне. Или ты решил, что я такая уж безответная тварь, с которой все можно делать?» Целый день скандалили. Но ближе к вечеру уже не она, а сам Давнар сделался разлобленно агрессивен. Уже не она невинная, а именно он, виноватый, наступал с упреками. «Не я, а ты. Ты виновата.
Надо было приезжать раньше, тогда ничего бы и не было. Почему ты всегда думаешь только о себе? А обо мне ты не подумала?»
На следующий день отправились искать частного врача, лечащего под вывеской с гарантией соблюдения тайны. Все время Давнар мучился одним важным вопросом. «Интересно, сколько он возьмет, ты не знаешь?» Нужного врача нашли, и, поднимаясь по крутой лестнице под самую крышу громадного дома, Ольга вдруг замерла. «Это даже смешно», — сказала она, хотя ей явно было сейчас не до смеха. «Сынок и маменька в один голос пугали меня петербургским климатом. Наверное, только климат и останется виноват. Скажи, неужели тебе не стыдно?»
Осенью 1891 года Давнар попал в число вольно приходящих студентов медико-хирургической академии, давшей стране и народу множество великих исцелителей. Никто не поверит, но... Конечно, это событие, совпавшее с облегчением в ходе болезни, примирило их, и теперь Ольга Палем хлопотала по хозяйству, время от времени впадая в шутливый тон. «При мне всегда лучшая бабская техника, кружка из марха да револьвер системы «Бульдог», прямо не знаю, с чего начинать. Двигайся к стенке, дай мне лечь».
Лежа на спине и вглядываясь в тревожные передвижения теней на потолке, Ольга Палем неожиданно содрогнулась всем телом от страшной мысли, что если Сашка нарочно заразил ее, дабы она, оскорбленная, оставила его навсегда и разлюбила его, изменника.
«Спишь?» — спросила она в темноту.
«Нет, еще нет. А что?»
Она безжалостно оттаскала его за волосы. «Вот тебе, вот тебе, вот тебе! И не думай, что от меня так легко избавиться. Моя любовь к тебе такая, что даже тебе, подлецу, никогда не удастся ее загубить.
Ты дашь мне спать сегодня?» — заныл Давнар. «У меня же завтра лекция, очень ответственная, о кровообращении в человеке. Будут спрашивать, что мы знаем об этом».
«Ничего ты не знаешь. Ладно, спи».